первый период гонений. Служение и подвиг мучеников в Христовой Церкви. Не может укрытиться град вверху горы стоя. Это действенная проповедь. Не волшебная хитрость, не колдовство, а явление силы Божией поражало зрителей. И выколотый глаз восстанавливался. И при нанесенных ударах палачи получали удары такой же силы, как бы ответные, неизвестно кем наносимые, и свидетельствовали об этом. И сколько таких? Той же преподобной мученице Евгении недаром палачи исповедовали Христа. Да и при Елизавете Федоровне ведь все-таки двое из палачей-то сошли с ума. Это же тоже как бы не по ее молитве. Никого не убедишь, человека, потерявшего рассудок, что это все было сделано на благо мирового пролетариата, и уж тем более на благо твое и твоих близких. А лишенный рассудка, сердце у него продолжает жить и биться, спасение для него возможно. Сколько примеров. Поэтому то же самое, вот эти неразорванные гранаты. Кстати говоря, вот одинаковая казнь постигла 7 человек. Когда вскрывали тела алапаевских замученных, то у великого князя Константина Константиновича обнаружили полный желудок земли. От боли он ел землю. Она в это время не только славила Христа, она и обязанности сестры милосердия продолжала исполнять, поэтому сделала перевязку, употребив свой апостольник. Пела она, что давал ей дух, стала быть, тропарь Христу, потом херувимскую песню. Не говоря уж о том, что и соузники чувствовали одобрение, а и ободрение. И окрестные крестьяне слышали это все. Так что это прежде всего действенная проповедь. И явление силы и славы Божией – это тоже свидетельство для уверения, прежде всего внешних, которые завтра станут братьями во Христе. Отличительное свойство всякого христианина – любовь и прощение к врагам. Как и Господь сказал, отпусти им, отче, яко не ведят, что творят. Как первомученик Стефан не вмени им греха сего, так и истинные мученики Христовы никогда не озлоблялись. Никогда не хулили врагов, как Веньямин, например, Петроградский, и сколько таких. А всегда прощали. Ибо где нет любви и прощения к врагам, помните, как в предании Силуана Афонского, там лицо черной бездны, и оно опознается. И, наконец, когда мы читаем жития святых мучеников, то вот подумаем, почему так мало и так вскользь сказано об их предшествующей жизни, особенно вот спорадических гонений, и почему так подробно о ходе пыток. Так подробно и расписаны и первый день, и второй, и третий. и все перечислены скрупулезнейшим образом. Все чудеса, явления силы и славы Божией, а очень просто. Акта мартирика, мученические акты, они взяты непосредственно с протоколов допроса. При развитой системе судопроизводства протокол ведется с большой точностью.
Если какие-либо свидетельства, или как это разумеется, если Господь показывал такие чудеса, восстановление ткани,
да, и глаз появлялся.
Согласие мученика, они испытывали все-таки физические дикие страдания, или Господь им как бы, ну, пошлым языком говоря, в этом случае анестезировал?
Дорогие мои, это как раз тот пункт, к которому мы сейчас с вами и должны были перейти. Вы очень правильно упредили. Действительно, что такое чудеса при мучениях? Великомученика Георгия, вот мученица Татьяны, преподобная мученица Евгении. Ну, Хрисанф и Дарья, это вообще можно фильм снимать. И этот самый лев, который тут же ее начинает слушаться, который сразу задрал или собрался задрать палача и насильника и так далее. И все время спрашивал ее, конечно, всем видом спрашивал ее приказания. И наоборот, она этого льва выводит из этого самого, из дыма, когда он, ну, зверь же, он же дыму-то испугался, начал реветь. Она его успокоила, ничего с тобой не сделается, выходи. Так вот, также и Параскевы Пятницы, великомученицы Варвары и так далее. Во всяком случае, мы видим, да и наконец, вот когда внимательно вслушаетесь в слова литии, святых и добропобедных мучеников, победа, вот этот вкус, сам воздух победы. У Василия Великого доплачут демоны и ныне поражаемые доблестями мученика. То есть их брань, конечно же, против демонов, против духов злобы поднебесной, а людей жалеют. Но вот как получалось, ну, это ведь не есть героизм, это что-то совсем иное. Как получалось, что действительно вот те страдания, которые они не могли не испытывать, и ведь многие не выдерживали страданий. Стало быть, страдания испытывали все. Но вот те верные, призванные самим Христом к соработничеству, действительно испытывали муки вначале. Затем, увидев вот эту верность, сам Господь брал их страдания на себя. Так же, как вот в молитве о болящих мы читаем: «Ты, Бо еси, вся недуги и болезни рода нашего понеси, и вся могий, яко многомилости». Вот это же самое, только в высшей степени Господь совершает здесь. Вот эти болезни Он берет на себя. Так же, как ухо рабу Малху, которое тут же приросло, так и тут прикосновение десницы Господней. И восстанавливается глаз. и кожа восстанавливается. Все. Поэтому, как мы уже говорим, скажем, алапаевским убиенным казнь всем одинаковая, а воспринимали по-разному. Те просто убиенные, ну, кроме Варвары. А Елизавета Федоровна была призвана стать Христовой свидетельницей. И, наконец, кстати говоря, заметим себе, что те жесточайшие муки, которые должны были умертвить, оказываются бессильны. Но усекновение главы прекращает, ибо уже свидетельство совершено, кроме тех, кому предстоит жизнь члена церкви и свидетельство во Христе дальнейшее. Поэтому, скажем, Евсевий Памфил пишет о боголюбезных мучениках, которые всех разрешали и никого не вязали, не превозносились над падшими, но имели материнское к ним попечение. И это материнское попечение. Но мы сейчас рассмотрим и попечение отеческое, связанное уже с известной строгостью, но только в несколько более позднее время, это в точности 307 год послания святителя Петра Александрийского. Прежде всего, как раз это послание, которое вошло в канонический свод церкви и утверждено на все века VI Вселенским собором, вот оно свидетельствует о удивительной трезвости. Прежде всего, конечно, к тем, кто был взят как христианин, но мук не выдержал. Например, тем, которые по взятии токма под стражу и по претерпении скорбей и смрада в темнице, как бы в осаде, впоследствии без сражения с мучениями сделали с пленниками, быв сокрушены по крайней скудости сил и по некоей слепоте, давлеет, то есть достаточно, приложите лето, то есть один год, к предшествующему времени. То есть 3 года уже прошло, еще годик эпитимии. По елику и они совсем предали тебя страданиями за имя Христово, хотя и получали в темнице великое утешение от братий. За все сие воздадут они со многою лихвою, желая освободиться от горчайшего плена дьявольского. То есть в течение 4 лет выходит, вот эти, не выдержавшие, были отлучены от общения святых Христовых тайн, но церковь, конечно, продолжала за них молиться. Если же люди просто или откупались от ареста, или скрывались, то таковым ни малейшего осуждения, тем более прещения, не полагалось. Таковы, яко братья, продолжали быть полноправными членами церкви. А деньги прах. Если можешь откупиться, откупайся. Денег не жалей. Другое дело, что некоторые господа из христиан подставляли своих рабов, а рабы не выдерживали. Вот тогда и Петимья была тем и другим. Но рабам полгода, а этим друзьям трехлетнее. Потому сказано за лицемерие. И, наконец, важнейшее, также церковное суждение, это клирикам наипаче запрещено было подставлять тебя под мучение. Тем из клира, которые добровольно вышли на подвиг, пали и возобновили подвиг, то есть потом вновь исповедовали себя христианами, тем не менее таковы навсегда извергались из священнического сана, ибо они взялись не за свое дело. Им надлежало пасти стадо, ибо они оставили стадо Господне и опорочили самих себя, чего никто из апостолов не делал. Посему те, которые падши и возобновив подвиг в темнице, ищут право на священнодействие, поступают совершенно неразумно. Доколе они были беспреткновенны, имели прощение в своем безрассудном поступке. То есть даже те, кто из священнослужителей, пресвитеров ли, епископов ли, диаконов ли, даже и выдержали муки и совершили свой подвиг, но их только прощают, хотя, то есть, не извергают из сана, но поступок их вовсе не ублажается, а наоборот, оценивается как безрассудный. Но когда пали, не могут уже священно действовать, яко бесчинствовавшие и опорочившие самих себя. Это, между прочим, лишний раз показывает нам на подвиг наших патриархов. Вот этим мы сегодня и закончим с вами. И Тихона, и особенно Сергия. Митрополит еще тогда, Сергий, жил в Москве, для всех известно, и по известному адресу. И однако же он именно занимался своим прямым делом, управлением церковью и пастырскими обязанностями. Кстати говоря, это же показывает нам, вот полистайте церковный календарь, почему в период гонений так мало священномучеников по сравнению с мучениками-мирянами. А это как раз послушание церковное. Ибо разные служения в теле Христовом, разные члены, у разных членов соответствующие функции. Как и апостол говорит, не скажет глаз руке, ты мне не надобна. вот это пожалуй, и подводит нам итоги и для истории Церкви Вселенской, и для нашей собственной истории, то есть русской поместной церкви. Кстати говоря, если кто листал вот справочник епископата Мануила Лемешевского, то были случаи, что, например, епископ, мученик, однако же завещал отпевать себя по чину мирянина. Стало быть, вот именно зная церковные каноны и правила, он понимал, что где-то он не выдержал, что-то подписал, стало бы, опорочил самого себя. Но когда мы читаем Дамаскина Орловского, мы видим, что подписывали, конечно, не выдерживая допросов, подписывали совершенно неимоверные вещи и на себя, и на других. Да?
А вот если во времена вот большевиков, да, батюшка вот как бы проповедует, не закрывая рта. То есть он как бы себя как бы уже ведет на то мученичество, на которое не должен.
А нельзя нарываться.
То есть это правда получается неправильно делать?
Абсолютно неправильно. И не только. А и, между прочим, и в это время свидетели Христовы, призванные, укорачивали. Вот, может быть, читали, был такой Петр Зверев. Последняя его кафедра архиепископ Воронежской. Так вот, вот он тоже, не закрывая рта, проповедовал, когда, но, между прочим, получил предостережение от Марии Ивановны Дивеевской, Христа ради юродивой, где было сказано буквально следующее: «Пусть владыка сидит тихо, а то Матерь Божия от него отступится». И что бы вы думали? Он просто запутался. То есть он вспомнил, что Прасковья Ивановна Дивеевская ему предсказывала 3 тюрьмы, а 3 тюрьмы уже прошли. Выходит, 4-й не будет. Так они 3-то тюрьмы были для спокойного жития. А тут уже были соловки, из которых он уже не вернулся. Но вот это абсолютно точно и верно. И уже когда его взяли, и уже напоследок, он успел покаяться пред лицем всех людей на вокзале. То есть на вокзале, вот на площади 3 вокзалов, он успел крикнуть: «Есть ли здесь Дивеевские?» Оказалось, там были 2 дивеевские монахини. И он успел сказать: «Передайте поклон блаженной Марии Ивановне». То есть совершенно признал свою духовную ошибку. Вот. Таким образом, мы видим, что мученический подвиг, он предпринимается не для личного спасения. Наоборот, в том случае, если он совершается вопреки домостроительству Господню, то такой человек не ублажается, а порицается церковью. В церковном теле все находится и должно находиться в полной гармонии. И мученический подвиг принадлежит тем, кого сам Господь на него призвал и призывает. Давайте молитву.
Елена Михайловна, простите, вот да. На первый вопрос призвание, когда получается, есть во всех случаях, или свободное согласие сердца на сработничество по любви?
Понимаете, вот прежде всего нужно внимательно ждать призвания. А если его не будет, не нарываться.